Братья и сестры, мы заканчиваем с вами чтение первого послания Коринфянам. А сегодня начало 16 главы. Довольно прозаический текст. Начало 16 главы первого послания Коринфянам. Первые 8 стихов. Первое послание Коринфянам, 16 глава, первые 8 стихов. Читаем такое слово. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы». Как я уже сказал, довольно прозаический текст. Бывают очень важные, яркие тексты, которые сами просятся в том отношении, чтобы на них проповедовать. Но это некоторая обыденная информация, которая свойственна всем письмам. И это тоже важная часть послания апостола Павла, в которых он касается не только сложных доктринальных вопросов, но и вопросов повседневного устройства. Вот этих, как нам иногда кажется, маловажных вопросов, но это один из признаков, таких ярких указателей того, что Павел сам присутствует в этом письме. И вот вам домашнее задание, братья и сестры. Прочтите дома послание, как сейчас говорят, Ефесянам. Я из старой школы привык говорить Ефесянам. Но признак нового времени, что мы переставляем ударение на Ефесянам. Город Эфес, в котором находится Павел. В Ефесе я прибуду до Пятидесятницы, он пишет. Пятидесятница – это весенний праздник. Значит, он пишет, находясь в Ефесе, где-то ранней весной, может быть, это послание. В городе Эфесе он пробыл 3 года. В Деяниях апостолов собирает пресвитеров из Эфеса и говорит: – «Помните, как я 3 года день и ночь учил вас?» Почитайте послание Ефесянам. Ни одного привета, ни одного имени соработников не упоминается в этом послании. Послание Римлянам, 16 глава послания Римлянам, это перечень более чем 40 имен братьев и сестер в Риме, которых знает Павел, которым передает личное приветствие. Здесь, в этом, в 16 главе 1 послания Коринфянам, тоже упоминаются имена Аполлоса, семейство Стефанова, Фортунат, Ахаик. Вот вам вопрос. У кого есть ответ на этот вопрос, подойдите ко мне после собрания. Но это часть того, что Павел, вот мы в прошлый раз отмечали это, когда Павел сам берет трость и пишет, вот это мое Павлово приветствие собственноручно. Это его печать, это его свидетельство, что он сам присутствует, это его письмо. Он делится своими обстоятельствами, начиная, он в начале 16 главы касается такого прозаического вопроса сбора средств в пользу святых в Иерусалиме. И делится своими планами, что из Ефеса, где он находится, имеет намерение идти на запад, через Македонию. Кто у него в Македонии там? Ну, конечно, верующие в Филиппах. Конечно, верующие в Фессалониках. И Павел стратег, мудрый стратег, пишет в Коринф, упоминает церкви Галатийские, где он уже установил правила, определенные правила по тому, как они должны жить, пишет, что пойду к вам через Македонию. Во втором послании к Коринфянам опять напишет, мы прочтем этот текст немножко чуть позже, когда он напишет: «Братья, сестры, пожалуйста, не подведите меня, я уже объявил церквам македонским о том, что вы приготовили хороший сбор. Не подведите меня». И в этом случае Лука в книге «Деяния апостолов» вторит этому свидетельству в 20 главе, когда по прекращении мятежа, который был в Ефесе, Павел призвал учеников, дал им наставление, простившись, вышел и пошел в Македонию. Прошел те места, преподал верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Эллада – это Греция. Это Греция и, конечно, город Коринф, столица провинции Ахая, столица Эллады на тот момент. Там пробыл он 3 месяца, когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Вот здесь Лука вторит свидетельству самого Павла в первом послании к Коринфянам, что из Ефеса Павел отправляется в Элладу, в Грецию, через Македонию. В самом первом послании к Коринфянам Павел пишет: «У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду». И, братья и сестры, Лука говорит о том, что он пробыл там всего 3 месяца, меньше, чем ожидал, чем планировал, и этот повторный визит в Коринф оказался очень печальным. Это визит, который исследователи Писания называют визит со слезами. Со слезами. И, скорее всего, Павел не смог собрать вспоможение, которое имел в виду собрать для верующих, нуждающихся в Иерусалиме. Вот смотрите, что он пишет во второй главе второго послания к Коринфянам. «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы пришед не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, но не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас, для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. Потому прошу вас оказать ему любовь». Павел намеревается через Македонию прийти в Коринф. «Хочу, как он пишет здесь в первом послании к Коринфянам, видеться с вами не мимоходом, хочу видеться лицом к лицу». И вот этот визит оказался очень болезненным. Особенно преуспел один брат, который настроил всю общину возмущение против Павла. И этот визит был очень болезненным. Павел не достигает той цели, которую ставил перед собой. Но теперь я хочу несколько слов сказать вот о том правиле, которое Павел устанавливает, предложил церквам в Галатии. Когда он пишет церквам галатийским, скорее всего, это церкви, которые были образованы Павлом на юге провинции Галатия, Антиохия Писидийская, Дервия и другие города, где были образованы христианские общины после первого миссионерского путешествия Павла. И вот там Павел устанавливает определенное правило, простое правило. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние. Братья и сестры, первый день недели – это какой день? Хотел поймать вас, но бодрствуют тут, сидят братья и сестры. Это день воскресный. Это день, в который первые христиане собираются для прославления Господа, для богослужения. И вот в этот первый день откладывайте сколько? Сколько позволит состояние. Сейчас скажу вещи, которые, может быть, и не нужно говорить, потому что нам всем легче жить по правилам. Но в современных церквах распространена идея, что христианин должен давать десятую часть. Слава Богу за это, братья и сестры. Нигде в Новом Завете не сказано, что христианин должен давать десятую часть. Установление было в Ветхом Завете, от которого мы отталкиваемся. Чтобы вот когда без определенности, да, как он здесь пишет, сколько кому позволит состояние. Ну, один кладет копеечку, да, оправдывая себя, что ему больше состояния не позволяет, а другой чрезмерно участвует в этом. И поэтому понятие десятины, хотя этого нет в текстах Нового Завета, но позволяет как-то вот ориентироваться нам на то разумное участие, которое мы должны приносить для добровольного пожертвования. Исследователи обращают внимание вот на это слово «сбор для святых». Речь идет не о регулярном сборе церковном для жизни по местной церкви. Речь идет о дополнительном сборе, о вот этом втором дополнительном поприще, который Павел просит верующих в Коринфе принять участие в исполнении нужд святых в Иерусалиме. О чем идет речь, братья и сестры? В начальных главах книги «Деяния апостолов» мы читаем об особом времени, которое переживает ранняя христианская церковь в Иерусалиме. Никто ничего не называет своим, люди продавали свои земли, приносили к ногам апостолов и восполняли нужду каждого человека в зависимости от его нужды. Но, брат и сестра, это то, о чем мы все мечтаем. И этот идеал удивительным образом нашел свое отражение, не с кафедры будет сказано, в коммунистической идеологии. Вот вам пример раннего христианского коммунизма. Продали, принесли, не было нуждающихся до определенного времени. И в определенном отношении вот эта удивительная жертвенность, с одной стороны, была пронизана обостренным ожиданием пришествия Господа, когда вы сегодня читаете, что где-то в какой-то части света люди поувольнялись с работы, продали свои имения, ждут пришествия Господа, они делают то же самое, что делали первые последователи Иисуса. Так было в Фессалониках. Некоторые поувольнялись с работой, не хотят трудиться, ждут, когда Господь придет. Павел пишет, кто не работает, тот пусть не ест. К чему говорю? К тому, что некоторые проблемы, которые мы сами можем переживать в жизни, продиктованы не до конца продуманными действиями, продиктованы неким духовным энтузиазмом, когда мы думаем, ну, Господь как-то усмотрит. Конечно, усмотрит, брат и сестра. Но если ты, спеша на собрание, не выключил утюг, надеясь, что потом братья и сестры сделают сбор, чтобы приобрести квартиру, ну, не надо этого делать. Не искушай Господа Бога твоего. И через некоторое время обстоятельства жизни верующих в Иерусалиме складываются так, что они терпят, на самом деле терпят большой урон. Они в большой нужде. К этому присовокупились последствия голода, который в 40-х годах, помните, как в Деянии апостола пришел пророк, сказал, будет голод. И это накладывает отпечаток на жизнь верующих в Иерусалиме. И когда Павел был там второй раз, 14 лет спустя, послание Галатам пишет, опять ходил в Иерусалим, взял с собой Тита, братья в Иерусалиме подали ему и Варнаве руку общения и просили, чтобы они не забывали нищих. И Павел напишет в послании Галатам, что и старался я исполнить в точности. И таким образом, совершая служение там, где он совершает его, Павел озабочен сбором средств в пользу нуждающейся, можем назвать ее материнской церкви, церкви, из которой началось благовестие об Иисусе Христе. Павел озабочен сбором средств в пользу святых в Иерусалиме. Кто сколько может. Но это был очень важный символический жест того, что церкви, еще не объединенной ни в какой союз, ни в какое объединение, но мы видим уже признаки того, что участвуя, молясь друг о друге, помогая финансово друг другу, была эта незримая связь между отдельными церквами в разных частях Римской империи, было участие вспоможения святым. В нашей славянской, в нашем славянском менталитете служение и финансы как-то не очень сопрягаются. Это последнее дело с кафедры говорить о финансах. Когда вы слышите текст, когда брат читает подобные тексты, то первая мысль – что-то у нас не так с бюджетом. Но преимущество того, когда мы читаем текст последовательно, состоит в том, что я ненамеренно избрал этот текст. Это очередной текст для нашего размышления. Он здесь есть, и мы обязаны его читать и размышлять об этом. Но мне рассудилось сегодня, братья и сестры, читать этот текст еще потому, что мы тоже оказываемся в ситуациях, когда необходимо мое и твое участие в нуждах святых. Помимо той доли, которую мы приносим для восполнения нужд по местной церкви, иногда мы стоим перед необходимостью участия в нуждах людей, которые потеряли свои дома, которые молятся с особой с особой значимостью для них молитва «Хлеб наш насущный, подай на сей день» становится особо значимой. Сегодня как раз такой случай. Время от времени нашу церковь к нам присылает письма с просьбой оказать помощь в строительстве молитвенного дома. И каждую из этих нужд мы тщательно исследуем, разбираем и, конечно, участвуем. Вот здесь есть брат из Германии. Некоторое время назад залило Германию. И пришла нам мысль, давайте окажем помощь братьям и сестрам в церкви. Их здание залило водой. Ну, мы как привыкли, они нам должны, конечно. Давайте пошлем. Послали. Ну, по-моему, в рублях это было 10 тысяч рублей. Не знаю, это 250 евро, наверное. Приходит письмо оттуда. Но я недословно передаю. Но братья и сестры были очень тронуты. Для них это был сюрприз. Они думали, что мы просим у них. Но нет. Вот от скудости мы благословили их этим участием. Разные ситуации. Один брат ради Господа приобрел бизнес, хотел же за счет этого жить и содержать семью, и вкладывать в служение, прогорел, залез в долги. Братья и сестры, пришлите денег, хочу выпутаться из долга. Не дали. Жестоко поступили? Может быть. Брат и сестра, это то, о чем я уже говорил, что иногда мы воспринимаем церковь как институт, который вот как-то должен откликаться на всякую нужду. Завтра здесь будет очередь стоять из бизнесменов и других людей, которым надо поправить материальное положение. Не на всякую нужду реагируем. Но вот те вести, которые приходят с Дальнего Востока, Хабаровский край, Комсомольск на Амуре, тревожные вести. И вот в этом в том числе должна проявиться наша солидарность с братьями и сестрами, участие в восполнении их нужд, самых насущных нужд. Поэтому это я говорю членам поместной церкви, когда мы будем делать сбор, хочу, чтобы мы откликнулись на это. Еще есть несколько интересных мыслей. Вот смотрите, как деликатно Павел выражает свою мысль. Во-первых, пусть каждый откладывает, сберегает, сколько позволит состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. И на самом деле, когда понемножку каждый день, да, это что-то. Смотрите, как деликатно он выражается. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Вот синодальный текст здесь изумительно звучит. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут. Почему я так на это обращаю внимание? Все, что связано с финансами, пробуждает в нас необычные позывы к злоупотреблению, брат и сестра. Внутри нас самих. Хороший был брат, дали денег, пришел без денег. Куда? Реальный случай, говорю. Корейский служитель. Ну, не у нас происходит. Помолился Богу: Господи, пойду сыграю на этом лохотроне Миссию уже будем содержать целый год. Все миссионерские деньги просадил. Братья, простите. Куда ты пошел? Благое дело хотел сделать. Реальная история. Как только деньги в наших руках, просыпается Адам. Подсказывает, как лучше вложить деньги. И вот смотрите еще раз, как деликатно Павел пишет. Когда приду, то которых вы изберете, пусть они пойдут с письмами. И так добавляет, если не возражаете, если у вас не будет возражений, если прилично будет мне, то и я пойду. Но они понесут. Да? О чем это говорит? О необходимости подотчетности в том, как, куда направляются средства. И, конечно, первый вопрос, который вас всегда волнует, а вот те сборы, которые мы делаем, куда они идут? Стараемся отправлять прямо по адресу верующим, нуждающимся в тех регионах, в которые мы посылаем эти средства. Ну, хотя бы кратко, но хочу сказать о продолжении этой истории. Вот в этот визит в Коринф был довольно печальным для Павла, со многими слезами. Но когда Павел пишет второе послание Коринфянам, то возвращается к этой теме, 9 глава 2 послания Коринфянам. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше, слушайте, и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года». Тогда не получилось. «С прошедшего года приготовлена, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены». Ну и дальше говорит, братья и сестры, не подведите меня, пожалуйста, чтобы когда приду к вам, придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы. Не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Посему я почел за нужное просить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово. Как благословение, а не как побор. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо добровольно дающего любит Бог. Бог силен обогатить вас всякую благодатью. Это очень важный акцент. Сегодня есть церкви, где материальное служение выпячивается на первый план. И это очень тревожный симптом. Когда богослужение начинается с денег, когда все вокруг строится денег, для меня это очень тревожный симптом. Но когда я читаю объявление о том, что у нас курсы английского языка бесплатно, мы воспитываем представление о том, что это бесплатно. Но кто-то за это платит, брат и сестра. Мы так воспитаны, все, что бесплатно. Ну ладно, иди сходи, потому что я же туда ничего не вкладываю. И у нас этот принцип входит в привычку. Нет, брат и сестра, кто-то платит всегда. Хотя бы за электричество. Хотя бы за использование воды. И поэтому, на самом деле, это у меня вызывает вот такую реакцию. Кто-то всегда платит. Когда мы делаем это с принуждением, когда сбор превращается в побор, ну, это плохо, брат и сестра. Поэтому я не хочу, чтобы здесь кто-то участвовал в этом служении с принуждением. Нет, это добровольно. Это по расположению сердца, потому что доброохотно дающего любит Господь. И в этом есть преемственность между церковью первого века и 21 века. Сегодня от нашего избытка мы участвуем в нуждах тех, которые нуждаются. Завтра, возможно, кто-то поучаствует и в наших нуждах.